Очень напоминает наши аномалии, нахмурился медведь. Уж не знаю, что там внутри разделяется, но энергии на небольшом клочке земли там столько. Хоть отбавляй. Некоторые аж лопаются от ее избытка. Крупный соленоид можешь шибануть зарядом на 9 метров запросто. Вот именно, воскликнул Степанов. Поэтому мы и здесь. Мы видим во всем этом подтверждение нашей теории. Пока наш генератор показывает скромные результаты. Но они есть. Если мы сможем его усовершенствовать, и нам удастся сымитировать природу ареала, это откроет поистине фантастические перспективы. Раз и навсегда решится вопрос с извечным недостатком энергии. Ее будет в избытке. В ней можно купать не то что планету, всю Солнечную систему. Нефть, газ, уголь и прочее экологически вредное энергопроизводство – все это уйдет в прошлое. С высокой долей вероятности мы сможем остановить расширение ареала, а в идеальном случае даже обернуть его вспять. Может не мы, но наши потомки, что досконально овладеют всеми возможностями физического вакуума. Обязательно? Подождите, Никита. Остановил ученого медведь. Вы хотите сказать, что если ваш чудо-генератор заработает? Он уже работает, с жаром подхватил Степанов. Правда, не столь эффективно, как хотелось бы. Но мы возлагаем большие надежды на предстоящие опыты. Как только... Да-да, все это превосходно. Майор поднял руку, настойчиво не позволяя тому говорить. И все-таки, ответьте на мой вопрос. Если ваш генератор заработает в полную силу, как вы хотите, значит ли это, что вы сможете с его помощью превратить любую нефть в тип X? Легко, отмахнулся ученый. Да элементарно. Только в этом не будет никакой необходимости. В физическом вакууме самой природой запасено колоссальное, поистине неограниченное количество энергии. Если мы сможем раскрыть секрет ее высвобождения, нефть как энергоноситель уже не будет никого интересовать. Вы понимаете? Я понимаю, мрачно кивнул медведь. И похоже, не я один. Когда должен состояться ваш первый эксперимент? Мы планировали его еще на прошлой неделе, поник Степанов. Но из-за выброса нам не могли доставить нефть тип X. И строительные бригады работали урывками. Их постоянно забирали у нас для подготовки к ликвидации последствий выброса. В общем, все очень сильно затянулось. Просидели неделю без электричества и заземления. Наш куратор, лейтенант Хантер, совсем, как говорится, мышей не ловит. Если бы не помощь господина Прокопенко, все это тянулось бесконечно долго. Это он организовал окончание работ? Поднял брови медведь. Я видел, как тут вчера строители вкалывали, словно проклятые. Да, Прокопенко сильно помог, кивнул ученый. Едва закончился выброс, он умудрился выдернуть для нас бригаду рабочих, откуда-то чуть ли не с самого горячего участка. И они за сутки сделали всю работу, что еле теплилось целую неделю. И даже пообещал, что завтра мы получим 200 литров тип X под отчет. Если не считать мелких неприятностей с водной скважиной, можно сказать, что наши страдания окончены. А что с ней такого? Нахмурился медведь. Ей же полгода назад чуть ли не полностью все оборудование меняли. Наша база от нее запитывается, так что мы за этим делом регулярно следим. Как только кран в умывальнике открываешь, сразу же вспоминаешь о скважине, улыбнулся он. Какие-то несущественные сбои, отмахнулся Степанов. Сегодня дважды приходил наладчик, сказал, что ничего страшного. Мы уже закончили наведение порядка в помещении, провели стерилизацию. Завтра распакуемся и приступим к сборке аппаратуры. А там как раз и опытные образцы нефти подвезут. В общем, мы рассчитываем провести первый пробный эксперимент послезавтра. Придется не поспать, чтобы успеть, но ничего не поделаешь. Времени у нас осталось крайне мало. Вряд ли удастся выполнить всю первоначально запланированную программу. В окне КПП показался дежурный и махнул медведю рукой, указав двумя пальцами поперек плеча, имитируя две звезды на погонах. Стало быть, его вызывает Ферс. «Что ж, желаю вам удачных опытов», — улыбнулся ученому майор. «Мне надо идти. Начальство вызывает». Он кивнул на жестикулирующего дежурного. «Я к вам загляну завтра. Помогу подвигать ящики, как обычно». «Мы всегда рады вас видеть, Николай Иванович», — кивнул ученый и, пожав протянутой на прощание ладонь лопату, скрылся в дверях склада. Медведь поспешил на базу, на ходу обдумывая рассказ Степанова. Выглядело все это довольно странно. Ремонт им затягивали, явно специально. Сказка о высокой занятости строительных бригад – полнейшая чушь. Как раз во время выброса в РАО народу делать особо нечего. И достать нефть можно с завода в Ухте. Не обязательно ждать, пока восстановится связь с нефтенакопителем. Конечно, могло быть такое, что вся нефть уже учтена. Там счет идет на миллилитры. Но, скорее всего, дело не в этом. Черный плащ выполняет конкретный приказ – тянуть резину. Или его специально назначили курировать ученых, так как заранее знали, что налаживать работу он будет плохо. Похоже, эти исследования очень не нужны кому-то на самом верху. Если РАО потеряет эксклюзив на нефть, многие останутся без кормушки. Особенно руководство с их-то миллионными зарплатами. Зачем им такой чудо-аппарат, что сделает тип X из чего угодно? Это подтверждается и фактом установки камер. Медведь перед самым окончанием выброса проверил помещение ученых любопытства ради. 8 камер и 16 микрофонов. Роскошно, прямо скажем. То-то поначалу Николаеву и Степанова курировал Ферзь. Медведь лишь покачал головой. Интуиция подсказывала, что беды ученых еще не закончились, и вряд ли москвичам удастся спокойно позаниматься своими экспериментами. Интересно, кто приходил к ним заниматься водной скважиной? После того капремонта, что проводили с ней полгода назад, никаких проблем с поступлением воды не было, и лично он не удивится, если в ближайшее времени что-то совершенно неожиданно сломается. Медведь вошел в штабный блок и на мгновение остановился у доски объявлений, в центре которой висела фотография ветра с пересекающей нижний угол черной траурной лентой. Трое суток назад, спустя 5 часов после окончания выброса, Ферзь с Лемуром вышли в эфир у границы желтой зоны и запросили помощь. Червонец, состоявший в тот момент оперативным поособ, взял дежурную группу, вызвал вертушку и спустя час нашедшиеся уже были на базе, где к тому моменту собрался весь личный состав спецотряда. Тогда Медведь вместе со всеми и узнал неприятные новости. Оказывается, Туман действительно работал на иностранную резидентуру. Именно он покрывал шпионскую лабораторию и сливал противнику информацию о действиях службы безопасности. Как он так быстро попал под вражеское влияние, оставалось загадкой. Ветер то ли вычислил Тумана, то ли заподозрил неладное и решил проверить. Это понять уже не удастся никогда. Как бы там ни было, он выследил Тумана, когда тот тайно уходил в желтую зону, и пошел за ним, оставив Ферзю короткую записку на электронной почте. Желтый Туман убил Ветра, подло разрядив ему в спину весь магазин своего штатного 9А-91. Умирая, Ветер сопротивлялся до конца и вроде даже ранил Тумана. Ферзь с Лемуром опоздали на какие-то 5-10 минут. Обнаружили тело Ветра и даже смогли отыскать Тумана. Но взять его не успели, помешал внезапно начавшийся выброс. Туман, уходя от преследования, вляпался в аномалию, а Ферзь с Лемуром успели укрыться благодаря Ариадне. Спрятались в какой-то норе, где просидели 5 дней, вдвоем на одном пайке из НЗ, рассчитанном на 3 суток. Выглядели они и вправду неважно. Ослабевшие, грязные, небритые, сильно отощавшие, свалившимися щеками и воспаленными кроваво-красными глазами. Едва закончился выброс, они подобрали то, что осталось от Ветра, и вышли из желтой зоны. Ферзь тащил на себе останки Ветра, а Лемур нес то, что сохранилось от Тумана. Его автомат, шлем-сферу и вымазанный в крови латник, который Туман сбросил с себя, пытаясь уйти от погони. Как показала экспертиза, дыроколами, убившими Ветра, действительно стреляли из автомата Тумана. И кровь на латнике тоже была его. Ветра похоронили вчера, в закрытом цинковом гробу, так как его тело очень сильно пострадало при выбросе. Однако генетическая экспертиза уверенно идентифицировала его останки, и Ферзь и Лемур отказались от предоставленного отпуска, отвергли требования медиков лечь в госпиталь Гниц на реабилитацию, и уже на 2-й день после возвращения вышли на службу, Теперь Фирс готовит по горячим следам операцию по новому поиску шпионской лаборатории. Вроде бы ветер умер не сразу, и даже успел нацарапать ножом на земле какую-то подсказку. И эта информация косвенно подтверждалась показаниями болта, которые он дал людям рентгена. Госкомиссия до сих пор не выпустила поисковика из-под стражи, подозревая его причастности к деятельности шпионской лаборатории. «Дерьмо все обернулось», — подумал медведь, глядя на скромно улыбающееся лицо ветра. Несмотря на факты, ему не верилось, что Туман мог убить своего боевого товарища. Пусть они были из разных альф, дело не в этом. Иван не похож на человека, способного на предательство. Медведь проторчал с ним целую неделю в лабе у Лаванды, ходил в одну смену и пообщался не один десяток часов. Этого, конечно, недостаточно, чтобы насквозь изучить человека, но кое-что понять он смог. Как бы там ни выглядели факты, а Туман не мог убить ветра, и все тут. Мнение это, прямо скажем, выглядело глуповато, и медведь держал его при себе, высказав лишь однажды в разговоре с Лавандой. Та сильно сдала после всех этих трагических известий, несколько часов просидела в кабинете у рентгена, и никто так и не узнал, о чем они говорили. После чего заперлась в своей ЛП-32 и не покидала ее до сих пор. Сам медведь предпочел с контрразведчиками не откровенничать, не желая влипнуть в лишние неприятности, памятуя о том, как сам оказался на службе РАО. Когда его бригаду морской пехоты, в которой он командовал ротой, отправили воевать на Кавказ, ему со своими бойцами пришлось пробегать по предгорьям почти 8 месяцев. Незадолго до замены в его батальоне сменился командир, и новый комбат оказался хорошим карьеристом, но плохим военачальником. Из-за его идиотского приказа рота медведя попала в жестокую мясорубку, в которой он потерял убитыми и ранеными почти 20 бойцов. Перед выходом на задание медведь несколько раз предупреждал комбата о несостоятельности и опасности его решения, но тот не пожелал его слушать. В результате, лишенные арт и авиаподдержки, под непрекращающимся ледяным дождем, люди медведя дрались в полном окружении почти трое суток, после чего погода наладилась, и подошедшая на помощь бронегруппа сняла с них блокаду боевиков. Когда взбешенный медведь добрался до штаба батальона, он едва не убил комбата. Разъяренного здоровяка оттаскивали всемером. Комбат попал в госпиталь с сотрясением мозга и переломами носа и челюсти. Медведю ярко светил трибунал и приличный срок. Спасли его, как ни странно, особисты, помощи от которых в подобной ситуации вряд ли кто мог ожидать. Они доложили своему командованию, и ФСБ на удивление быстро решило этот вопрос. Медведя уволили из армии, и через неделю он уже числился сотрудником госбезопасности, сидя в самолете, вылетающем рейсом до Ухты. Так он попал в ОСОП. Командир спецотряда «Ферзь» не понравился ему с первой же минуты. Но, помня о своей прошлой ошибке, медведь предпочел не идти дальше недовольного бурчания. С тех пор он держался от «Ферзя» как можно дальше. Был вечно всем недоволен, но приказы командира выполнял четко и в срок. В его дела не лез и вообще ими не интересовался. Самого Салмацкого, похоже, такое положение вполне устраивало. Он даже назначил медведя командиром группы, которую и перевел всех недовольных своим руководством. И за всю бытность майора в ОСОП ничего подобного тому, что произошло сейчас, не случалось ни разу. «Ни разу ли?» — медведь задумался. «Люди в спецотряде гибли часто, но такова их работа. Он никогда не задумывался над тем, что можно было назвать гибелью при странных обстоятельствах, не желая ворошить собственные грехи. Сейчас, глядя в глаза улыбающемуся с фотографией ветру, он впервые пожалел о том, что сознательно отгораживался от всего этого. Медведь считал Ферзя плохим военспецом, но очень даже грамотным руководителем, и это уравновешивало друг друга. Теперь же, где-то в глубине души, поселился маленький и противный червячок сомнения. Тихо, но настойчиво грызущий медведя изнутри. Что-то во всей этой истории не так. Он это чувствовал. Но в таком деле одни лишь ощущения значат до ничтожного мало. Медведь еще раз посмотрел ветру в глаза и направился в кабинет Салмацкого. Едва заметная дымка сна почти не мешала разглядывать висящий на стене ППШ-41. И Иван бережно провел рукой по легендарному оружию. Металлические части автомата выглядели так, будто изделие только что сошло с конвейера. И лишь отполированное руками дерево выдавало десятилетия эксплуатации. Совсем рядом, в распахнутых дверях, стоял солдат во фронтовой гимнастерке и что-то тихо говорил громадному черному псу, сидящему снаружи. «Пожалуйте за стол, добрые молодцы!» Березов обернулся на звук и увидел ту самую девушку в сарафане. На этот раз он был атласный и, как всегда, воздушный. «Обед стынет!» Солдат затворил двери и направился за девушкой. Иван пошел следом, удивляясь чудному сну. Он был одет в свой камуфляж, а на ногах у него почему-то оказались тонкие лапти, сплетенные из бересты. Изображение сна немного помутнело, но почти сразу прояснилось. Они сидели за большим обеденным столом, уставленным разнообразной снедью. И Иван ел из деревянной тарелки, пышущую горячим ароматом, перловую кашу с мясом, удивленно разглядывая цветастую деревянную ложку в своей руке. Чудной сон. В нем присутствовал даже вкус. После каши он разобрался с тарелкой, нарезанной ломтями сладкой тыквы. Точно такой же, какой кормила его прабабка в деревне лет 25 назад. «Спасибо, Полинушка, уважила хозяюшка». Солдат утер расписным полотенцем губы и поднялся из-за стола. «Однако пора нам в дорогу. Путь предстоит не близкий. Так что жди меня к вечеру». «Доброго пути тебе, Макар Петрович». Девушка встала, приняла полотенце из рук солдата и плавным движением забрала точно такое же, не весь откуда взявшееся у Березова. Она посмотрела на Ивана, и ее бездонные ярко-голубые глаза внезапно будто заполнили собой все вокруг. «Ступай, добрый молодец, и бейся с ворогами крепко, ибо козни плетут они без устали и вершат дела свои черные. Увидишь внучка моего Валеру, передавай земной поклон. Знаю, сберег он мой оберег, пусть и дальше не расстается с ним. А машина, что дедом ему завещана, дожидается его на месте прежнем, как уговорено было». Иван хотел было улыбнуться такому повороту сна, но изображение уже затуманилось, скрываясь из виду. Он успел лишь подумать, что его подсознание выдает забавные штуки. Девушку, лет 20 с небольшим, просящую передать поклон внуку. Теплая молочная муть сна нахлынула вновь, прогоняя мысли. И некоторое время Березов словно шел сквозь нее куда-то, совершенно беззаботно и легко, не чувствуя ни усталости, ни земли под ногами. Через какое-то время сон вновь прояснился. На этот раз Ивану снилось, будто он стоит рядом с солдатом, где-то, судя по окрестностям, в желтой зоне. Чутье опытного бойца подсказывало, что там впереди, метрах в 300, затаился враг. Злобный, жестокий вооруженный противник, уже приготовившийся к бою. Березов хотел было предупредить своего спутника, но тот и сам внимательно смотрел в ту сторону. Солдат бросил на Ивана короткий взгляд и произнес: «Затаились, супостаты!» Он хищно прищурился. «Вижу, чуешь ты их. Это хороший знак. Добрый из тебя воин!» Его взгляд вновь уперся в дальние кусты. «А ведь вовремя вороги явились. Нам как раз тебя будь надобно. Чернышка, а ну-ка тащи сюда, вон того крайнего!» С этими словами солдат почти неуловимым для глаза движением вскинул ППШ, и тишину желто-синего леса спорола короткая очередь. Березов отчетливо услышал булькающий предсмертный хрип, и огромная черная тень, откуда ни возьмись возникшая рядом с кровожадным раскатистым рычанием, стремительно метнулась вперед. «Шухер!» — заорали впереди из кустов. «Валим!» «Собака в натуре!» — подхватили крик из глубины леса. «Атас, братва!» Изображение сна вновь поблекло, но вскоре вернулось. Березов, опустившись на колено, зашнуровывал на себе армейские ботинки с высоким берцем. Рядом с ним на земле лежал труп человека в охотничьем камуфлированном костюме с простеньким разгрузочным жилетом, густо залитым кровью. К правой стороне разгрузки была неуклюже пришита кобура, из которой торчала рукоять АПС. Закончив с ботинками, Иван протянул руку и забрал пистолет у убитого. «Хоть и во сне, а все равно может пригодиться», — мелькнула мысль, заставляя его невольно улыбнуться. Березов обшарил разгрузку, отыскав пару запасных магазинов, и выпрямился во весь рост. «Как обнова?» — посмотрел на него солдат. «Впору?» Иван помялся с ноги на ногу, попружинил на носках и ответил. «В самый раз». «Это хорошо», — одобрил солдат. «Вот, держи». Он протянул Березову какой-то предмет. «Пригодится». Иван забрал подарок и поднес его глазам, чтобы дымка сновидения не мешала получше разглядеть полученный предмет. У него на ладони призрачно сияла мягким красным свечением, шедшим глубоко изнутри, небольшая нежно-желтая капля из гладкого полупрозрачного минерала. Сонная дымка перед глазами начала сгущаться, затмевая обзор. Картинка стала улетучиваться, погружая Березова в теплую пустоту. И сквозь угасающий свет до него глухо донеслись слова солдата. «Соберешься к своим, держись стежки, что на юг уходит». Фраза угасла в такт удаляющемуся шороху шагов, и красочный сон в который раз привычно сменился безликим молочным туманом.